«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Приветствую вас. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы сегодня задаем свои вопросы экономисту, директору Института проблем глобализации Михаилу Делягину. Михаил Геннадьевич, доброе утро.
Здравствуйте.
Начать хотел с того, что попросил бы вас пояснить, почему Минфин и Центробанк решили распоряжаться дополнительными нефтегазовыми доходами так, как они решили. На прошлой неделе Силуанов после встречи с президентом сообщил, что фактически с каждой бочки, с каждого барреля то, что сверх 40 долларов, заложенных в бюджет, это все дополнительные доходы. И уже сейчас мы их получаем, потому что значительно дешевле 40 долларов за баррель. Да, дороже, простите. Сейчас мы уже получаем эти дополнительные доходы. Сегодня Центробанк и Минфин объяснили, как будут распоряжаться этими средствами. На них будут покупать валюту. Причем очень такой анонс сильно предварительный, сильно заранее об этом говорится. В феврале Центробанк для Минфина будет покупать валюту на эти дополнительные доходы. Почему такая схема? Почему создается фактически третий фонд? Ну, то есть вот есть фонд национального благосостояния, есть резервный фонд, а это вот еще какая-то третья кубышка, и она будет валютная. Зачем так усложнять эту систему накопления и почему в валюте?
Ну, во-первых, значит, о чем идет речь? У нас занижена цена нефти, очевидно, в прогнозе бюджетном. 40 долларов за баррель – это издевательство над здравым смыслом, потому что, чтобы это было в среднем по году, к концу года нефть должна упасть до 27 в лучшем случае, а то и сильнее упасть.
Может быть, это для того, чтобы...
это крайне маловероятно.
Это для того, чтобы вот сам бюджет был такой максимально строгий, консервативный, поэтому мы занижаем, чтобы в максимальном напряжении его исполнять.
Как мне говорили люди в команде Гайдара в 92-м году, чем меньше денег у народа, тем лучше для народа. Мы помним, чем это кончилось, но это позиция жива, это понятно. И на самом деле дико занижена инфляция, потому что 4% это инфляция в этом году, это бред. Можно довести до нуля официальную инфляцию, если напугать Росстат, но даже официальная инфляция будет больше, и, соответственно, будут... реальная инфляция в два раза завышена. В два раза выше реальная инфляция, чем официальная. В итоге дополнительные доходы только по этим двум параметрам на текущий год оцениваются в 1 550 000 000 000. 1,3 миллиарда от нефти, четверть триллиона, если инфляция будет чуть 6% или чуть ниже. Ну, господин Силуанов говорит, что от нефти будет 1,2 триллиона, то есть это примерно то же самое. То есть эта оценка относительно достоверная и отчасти подтверждается самим Минфином. Когда некоторое время назад, когда эта тема всплыла, господин Силуанов, помнится, сказал, что мы не будем эти деньги копить, мы их направим на покрытие дефицита. И действительно, если эти деньги направить на покрытие дефицита государственного бюджета, то дефицит сократится в 2,3 раза. Он сократится очень и очень здорово.
А что значит не копить? Они как раз, по-моему, говорят о том, что пока мы действительно будем именно копить. И...
вот Силуанов изменил свою позицию на 180 градусов. О чем я говорю? Он говорил, что мы не будем копить, мы будем направлять на текущие расходы, чтобы поддерживать экономику. Старшие товарищи ему объяснили, что, вероятно, как я подозреваю, что главный приоритет российского бюджета – это поддержка финансовых спекулянтов. Потому что если эти деньги не направлять на покрытие дефицита, значит, дефицит нужно будет покрывать за счет займов. Ну, бессмысленно брать займы, если вы захлебываетесь от денег и не знаете, куда вам их девать, но это очень выгодно для финансовых спекулянтов. Поэтому наше государство, с одной стороны, свои резервы бюджетные размещает под очень низкие проценты и тут же берет взаймы под значительно более высокие проценты. Нас господина Кудрина критиковали за это. Он надувал щеки и кричал: «Я знаю, что так лучше». Хотя в любой коммерческой структуре менеджер, который так делает, работал бы в лучшем случае уборщицей. Но, вероятно, здесь есть какие-то дополнительные интересы. Это одна проблема, что главный приоритет, насколько можно судить, не только Минфина, но и правительства в целом. Минфин скорее вел себя прилично, он пытался этого избежать. Но и правительство Медведева в целом, и Банка России – это поддержка финансовых спекулянтов. И, соответственно, поддержка Запада, потому что, когда вы покупаете валюту, вы поддерживаете западную экономику. Это то же самое вложение денег в западную финансовую систему, только чуть-чуть по-другому. Еще более низкодоходное, чем покупка американских госбумаг. Но теперь второй вопрос. Почему они сделали это заранее? Мы это очень хорошо помним по чудесному 2014 году, когда валютная катастрофа была вызвана тем, что госпожа Набиуллина, точнее, ее Банк России, официально опубликовал полный алгоритм своих действий на валютном рынке. То есть он сел играть с валютными спекулянтами с открытыми картами. И каждый валютный спекулянт четко знал, что и когда будет делать Банк России в ответ на его действия. В результате из страны произошла двукратная девальвация рубля, а в результате из страны бежало 150 миллиардов рублей, долларов частных капиталов. И после этого международные резервы России, дико сократившиеся, все равно были полтора раза больше того уровня, который позволял очень жестко стабилизировать валютный рынок. Но госпожа Набиуллина получила звание, получила как бы, так сказать, награду в виде статуса лучшего банкира года от Запада, именно потому, насколько я могу судить, что организовала бегство этих полутора сотен миллиардов долларов из нашей страны. Судя по всему, ребятам это понравилось, они решили повторить еще разику. Потому что когда вы говорите, я буду делать то-то и то-то, то вы создаете огромные возможности для спекулянтов. И спекулянты, я думаю, поиграют в ослабление рубля, начиная с февраля месяца. И, понимаете, у этого нет никаких предпосылок. Я понимаю, что, может быть, Минфин испытывает нехватку денег. Если бы Минфин испытывал нехватку денег, тогда ослабление рубля – это правильная идея, потому что надо... А как бы, когда рубль слабее, то экспортные доходы и нефтегазовые доходы, и сырьевые доходы приносят больше денег. Но бюджет не знает, куда девать эти деньги. Это он покупает валюту, потому что он не знает, куда эти деньги девать. С другой стороны, можно, конечно, говорить о том, что девальвация подстегивает экономику. А в ситуации, когда существует кредитно-инвестиционная блокада, когда внешние займы крайне ограничены, страна, соответственно, экономика мало страдает от дорогого импорта инвестиционных товаров и от дорогих кредитов, как при, так сказать, случае девальвации рубля. В этом случае девальвация не имеет мало негативных последствий, не только социальные, только людей грабят и лишают возможности нормально жить, а для производства это скорее хорошо. Но, знаете, Горостат только что отчитался, что у нас там промышленный рост больше 1%.
Да, но только публика года ничего покупать не стала, и поэтому все это практически нивелировалось. Об этом еще чуть позже.
Так это стабилизация на костях, и ослабление рубля только усугубит ситуацию.
Михаил Геннадьевич, но страховой элемент этой схемы вы вообще не признаете? Ну, потому что это делается, если совсем просто пояснять, для того, чтобы в случае, если нефть становится резко дешевой, и нам нужно закрывать какие-то дефицитные дыры, ну вот мы просто продаем накопленную за это счет валюту.
Значит, первое. А мы находимся не в том состоянии, наша экономика, что нам можно было за счет текущего потребления и урезая текущее развитие делать какие-то запасы. Это первое. Второе. Запасы у нас есть. После того, как в декабре месяце доблестный Минфин господина Силуанова сократил бюджетный резерв на 2,4 триллиона рублей, у нас на 1 января еще валяется 5 триллионов 550 миллиардов рублей. Это деньги достаточные для того, чтобы начать модернизацию. Если вдруг кому-то в правительстве Медведева захочется выполнять его заклинания о многолетней давности. Но, судя по всему, там таких нет. Вот если не заниматься развитием страны, то эти, так сказать, бюджетные деньги... Сейчас у государства денег, как у дурака махорки, у правительства Медведева, и с этими деньгами будет, если не заниматься развитием, если не вкладываться в модернизацию, будет то же самое, что с махоркой у дурака. Он ее растранжирит. А потом кто-нибудь выйдет, как в свое время Гайдар вышел в 98 году, разведет руками и скажет: ой, а вы знаете, у нас деньги-то кончились, поэтому все пошли лесом, кому я должен, всем прощаю.
Валерий задает вопрос, который у многих наверняка назрел. Ну, все хотят обратиться в спекулянтов, сейчас спрашивают, покупать доллар или уже поздно. По-моему, еще не поздно. Каких-то серьезных колебаний сегодня
еще нет. Вы знаете, доллар, рубль, конечно, может еще немножечко усилиться, но дешевле 60 рублей, я думаю, что можно покупать совершенно спокойно, просто учитывайте, что вы покупаете на год. в феврале девальвация может быть незначительной. Угу. Они могут еще одуматься и передумать. У них еще есть несколько дней до конца января, и они вполне могут одуматься. Они могут одуматься и в феврале месяце. В течение года девальвировать, ослаблять рубль придется, потому что необходимость назрела еще во второй половине прошлого года, и экономика находится в таком состоянии, что люди, которые не желают заниматься модернизацией, им придется ослаблять рубль, просто чтобы эта лошадь не сдохла.
Руслан спрашивает, почему не в золоте, но учитывая все, что вы сказали ранее, в принципе, накоплениях нужды нет, но если в золоте, например,
людям или
копить?
Людям?
Я думаю, речь идет все-таки о том, чтобы государство вкладывалось в золото, а не в
валюту. Государство вкладывается в золото достаточно умеренно, правда, но за прошлый год именно золотая составляющая резерва выросла, по-моему, больше, чем в два раза. Точно не назову, может быть, даже в три. Надо посмотреть на отчетность Банка России, она там есть. Вот. Но государство вкладывает, но не очень сильно. Потому что, во-первых, золото не так, чтобы сказать, мгновенно ликвидно. Если вам понадобились деньги сегодня к вечеру, то вы госбумаги США продадите совершенно спокойно. С золотом тоже продадите спокойно, но у вас могут быть некоторые потери за счет срочности продажи, если большая сумма, если действительно большая сумма. Так что золото, оно более надежно, но менее удобно. При этом золото сейчас в целом начало немножечко дорожать, но это очень медленный, непоследовательный тренд, вот, и не очень понятно, что с ним будет. Поэтому с сугубо коммерческой точки зрения, а не со стратегической, это немножко опасно. Ну, а стратегических людей у нас, по-моему, ни в Банке России, ни в правительстве Медведева не держат.
А почему излишки свободных денег ЦБ не кинет хотя бы на пенсии?
Ну, ЦБ сложно это сделать. ЦБ для этого должно дать кредит Минфину. Минфин должен этот кредит взять.
Так, по сути, это покупка валюты, она даже как бы не ЦБ осуществляется.
Это не ЦБ,
да,
это
Минфин покупает.
Ну, понимаете, если, во-первых, доправить деньги на пенсии, то тогда не удастся поддержать экономику стран, которые ввели против нас санкции и развязали против нас холодную войну. Понимаете, это довольно сложно. А зачем поддерживать пенсионеров, когда можно поддержать Соединенные Штаты Америки? Может быть, вам за это что-нибудь сделают хорошее. С другой стороны, когда деньги лежат в резервах, то с ними можно делать много разных приятных вещей, потому что можно вкладывать в разные ценные бумаги, можно играть на изменении курсов этих ценных бумаг, скажем, в рамках стран еврозоны. И, в общем, здесь есть возможности для, на мой взгляд, это моя гипотеза, личной наживы и всего того, что зовется коррупцией. А если деньги дать в виде пенсий, то, во-первых, их украсть сложно, а, во-вторых, если и будут воровать, то уже другие люди.
Про пенсии сейчас чуть позже, может быть, еще интересный разговор. Пока Михаил спрашивает, и я тоже к нему присоединяюсь. Мы нефть продаем за что? За какую валюту?
За доллар.
Почему мы тогда потом
мы
вот эту вот конвертацию туда-обратно делаем?
Мы немножко продаем за юани с Китаем, но это именно немножко.
Почему мы сразу не можем в резерв направить ровно те доллары, которые получают?
Ну, значит, во-первых, формально по закону в бюджет, мы живем в России, у нас
направляем
денежная
рубли.
Единица рубль, но и поэтому бюджет нужно платить
есть.
Только в рублях. Но здесь есть здоровая часть. Когда экспортер вынужден продавать свою валютную выручку хотя бы только в части налоговых платежей, он продает валюту, он этим поддерживает рубль. В этом mm-hmm. есть некоторая разумная часть этого дела.
Понятно. Разговор про пенсии. Индексацию на этой неделе объявили, объявили сроки, объявили размеры. Интересно, что Голодец по этому поводу говорит. Она подчеркивает, что пенсия индексируется ровно вот таким образом, чтобы поддержать покупательную способность граждан. По инфляции 2016 года, но это вот одна из целей – поддержать покупательную способность. И «Коммерсант» сегодня публикует статистику, данные Росстата за 2016 год, вот тот промышленный рост, который вы тоже упоминали, по-моему, тоже ссылаясь на Росстат, который он обозначил в конце прошлого года, он никакого эффекта для экономики не дал, потому что потребление параллельно с этим здорово упало.
Ну, на самом деле, этот промышленный рост носит такой статистический характер.
Да, они как-то поменяли схему подсчета.
Нет. Они сказали, что у них накопились, так сказать, погрешности за долгое время, и они исправили эти погрешности за ноябрь-декабрь, и за счет этого в ноябре-декабре был ударный рост. А на самом деле этот эффект был размазан за долгое время. Вот. То есть это рост, ну, во-первых, он чуть больше 1%, 1,1, он абсолютно символический, вот, он ни на что не повлияет. А самое главное, что, ну, действительно, у людей нет денег вообще. Послушайте, что говорят торговцы. Это такое ощущение, что, как в старом советском стишке, если будет 25, будем зимний брать опять. Люди доведены до крайности, на самом деле.
Я почему приплел сюда Голодец с пенсиями, ее заявлением о покупательной способности? То есть в правительстве думают о покупательной способности. Есть такой субъект экономики, как потребитель. Правительство это
знает.
А есть субъект производитель.
Знаете, вот я написал в свое время книжку «Света и тьмы. Биографии 26 либералов». И вот из этих 26 либералов, двое, правда, уже покойники, один под следствием, а вот два, они, ну, вдруг демонстрируют разумность, неожиданную для меня. С одной стороны, это госпожа Собчак, которая родила ребенка, вопреки некоторым заявлениям, которые ей, возможно, приписывали, и, так сказать, начала вдруг давать очень такие человеческие комментарии, это очень приятно. А с другой стороны, это госпожа Голодец, которая ребенка, насколько я могу судить, не родила, но, судя по всему, она вдруг ощутила, как чудовища на самом деле живут люди. И она, по крайней мере, если судя по ее заявлениям, стала как-то пытаться, ну, не нормализовать, конечно, социальную ситуацию, вице-премьер это не может, но как-то смягчить последствия либеральной политики премьера Медведева и Банка России Набиуллиной для общества. То она пыталась ввести поддержку людей, которых государство сделало малоимущими своей политикой, то она пыталась обсудить хотя бы возможность прогрессивной шкалы подоходного налога, как во всем мире. Ее Медведев резко оборвал и сказал, что мы этого делать не будем, пусть тут некоторые не болтают, но она же это пыталась. И сейчас я так понимаю, что была идея второй раз кинуть пенсионеров с индексацией пенсии, как в прошлом году. И, судя по всему, Голодец стоил действительно много.
А что указывало на то, что собирались от индексации отказаться?
Ну, простите, один раз получилось. Вот если я вас кину на деньги, и мне это сойдет с рук, как вы думаете, мне это понравится или нет? Вот посмотрите.
Можно сказать, для каждого этапа риски разные.
У нас три года замораживают наши накопительные пенсионные взносы.
Да, кто-то, и, скорее всего, Голодец однажды проговорит, что...
И оно увидело, что ему за это ничего не будет. У нас бюджет захлебывается от денег, не знает, куда девать триллионы, а сотни миллиардов наших замораживают. Потому что можно. И в прошлом году увидели, что можно... не выполнить действующее законодательство, потому что пенсионеры и так проголосуют за Единую Россию, и все будет хорошо.
Но при этом субъект, потребитель обнаружен, ура. Есть субъект, производитель, почему всегда поддерживают его? Почему нет мер, вот, подобно тем, которые описывает Голодец, индексация пенсии, например, которые поддерживают именно потребителя, чтобы то, что производитель напроизводил, не растворялось, не пропадало?
Нет, ну, во-первых, поддержка индексации пенсии, пусть даже по заниженной вдвое инфляции, это все-таки поддержка потребителя. Это во-первых. Во-вторых, нужно понимать, что производитель у нас платит налоги. Основную часть налогов у нас, в отличие от Америки, платит производитель. Соответственно, если люди все перестанут платить подоходный налог, то для государства это не будет катастрофой, это будет неудобством для региональных бюджетов. Поэтому о людях можно забыть. Ну и в целом, либеральная политика, она ориентирована не на выполнение государством каких-то обязанностей, а на то, чтобы не было революции. Я это очень хорошо помню по началу 90-х годов, в принципе, это так и осталось. И если люди готовы терпеть... то на них можно не обращать внимания. По крайней мере, это позиция российских либералов.
Но если исходить из того, что экономика – это механизм, ну, нужно за всеми его элементами как-то присматривать.
Ну, простите, пожалуйста, в этот механизм, а если пользоваться вашим образом, песок сыпят уже все 30 лет национального предательства, с 87-го года. Уже сменилось несколько поколений, ну, минимум 5 поколений управленцев, которые благоденствуют в процессе разрушения этого механизма. И они усвоили, что это можно, это почетно, и за это награждают. Просто на опыте многолетних примеров. 30 лет с 87-го года. У нас государство сменилось. Я уж про идеологии молчу. И про, так сказать, руководителей государства я молчу. А 4 руководителя государства, считай, Медведева сменилось за это время. А политика разрушения экономики, она приносит колоссальные дивиденды тем, кто ее осуществляет.
Дмитрий, человек, который подписывается как Дмитрий Магнитский, в общем, ко мне присоединяется. Я тоже пытаюсь примерно этот вопрос переспросить в разных формах у вас. Малый бизнес погибает. Что надо сделать правительству, чтобы вернуть покупателей в магазины? 2-3 тезиса, пожалуйста, просит Дмитрий Магнитский.
То есть, самое потребителя... простое. Самое простое. А можно как-нибудь на досуге или с похмелья почитать Конституцию Российской Федерации. Почитать недолго, а не сесть не до конца, упаси Боже, там есть такое право, среди прочих прав, которые, наши прав, которые декларируются, есть такое забавное право, право на жизнь. Вот право на жизнь – это не только ситуация, когда меня кто-то убивает, то это нехорошо, это преступление. Право на жизнь – это означает, что если я являюсь гражданином государства, государство обеспечивает мне прожиточный минимум. Никакого, так сказать, иждивенчества, никакого жирования. Прожиточный минимум есть прожиточный минимум, чтобы я не сдох физически, физиологически. Но у нас людей с доходами ниже прожиточного минимума, там разные, так сказать, можно считать по-разному, но более 16 миллионов человек точно. Вот в Освенциме убили 1 000 000 человек. Это чудовищно, потому что это убили в сжатые сроки и убивали их сознательно. А у нас сейчас, по данным официальной статистики, медленно умирают более 16 миллионов человек, можно уточнить, там, Росстат честно публикует эти данные каждый квартал, более 16 миллионов человек, которые имеют дохода ниже прожиточного минимума. Даже если этот прожиточный минимум будет не заниженным, а он будет реальным, цена вопроса по оценкам не превышает 800 миллиардов рублей в год. Инфраструктура для этого есть, для этих, раздачи этих денег, чтобы люди, я не говорю, жили как люди, чтобы они жили, а не медленно умирали. Речь о том, чтобы они жили как люди, об этом пока не идет. Эти деньги завтра придут в торговлю, они оживят малый бизнес. Послезавтра, потому что люди придут в маленькие торговые точки, они не пойдут в Азбуку Вкуса, и они не пойдут в большой супермаркет с этими деньгами, они бедные. Они живут в очень неудобных местах. После этого эти деньги придут в налоговую систему, и основная часть этих 800 миллиардов вернется государству, прокрутившись через торговлю, через налоговый механизм. Так что это вопрос не наличия или отсутствия денег. Это вопрос наличия или отсутствия желания служить обществу. Вот наше государство, наше правительство и Банк России, насколько я могу судить по их политике, полностью игнорируют народ России. Они служат не ему, они служат спекулянтам финансовым. Ну, малый бизнес, который не занимается финансовыми спекуляциями, а пытается обслуживать народ России, оказывается с этим народом в одном и том же интересном для некоторых месте.
Это Михаил Делягин, что-то совсем забыли про публику, 7373-94-8, телефон прямого эфира, код 495, это для звонков в прямой эфир, смс читаем на портале плюс 7-925-48-94-8, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, это наш телеграм, можете сообщение и туда тоже направлять. Слушаем сейчас вас, здравствуйте. Алло, вы в эфире, пожалуйста.
Алло.
Да, слушаем, доброе утро.
Доброе утро. У меня такой вопрос. А что вы, например, Михаил Делягин, со своей стороны, какие меры можете принять для того, чтобы улучшилась ситуация?
Вы знаете, я такое же физлицо, как и вы. Моё отличие от вас заключается в том, что я могу говорить немножко громче, чем вы. Я говорю о необходимости нормализации политики. Я говорю о том, что безумная политика, которая у нас проводится, по сути дела, уничтожение людей, она разрушает страну и может привести к разрушению власти. Вот то, что могу делать я. Просвещение в политической сфере, просвещение в экономической сфере. То, что нужно делать, достаточно просто. Модернизация экономики, которая потребует ограничить финансовые спекуляции, ограничить коррупцию, ограничить произвол монополий и многие другие вещи. В том числе гарантировать людям прожиточный минимум. Когда-нибудь, наверное, дорастем до минимальных социальных стандартов. Но у нас сейчас право граждан на жизнь отвергается государством прямо и официально. И вообще-то говоря, если бы у государства даже и не было бы денег, ради того, чтобы люди выживали, можно эти деньги напечатать, потому что бюджет для людей, а не люди для бюджета. Но если вы это скажете в правительстве Медведева, это будет последнее, что вы сможете там сказать, поверьте.
Это Михаил Делягин. Много всего прочего он обязательно успеет сказать, но уже после информационного выпуска.
Хороший вопрос.
11:35. Я обещал дать слово слушателям, но, как обычно, воспользуюсь своей монопольным правом задавать вопрос Михаилу Делягину в любое время в ходе передачи. И меня, к сожалению, вот тоже назрел. Не могу отказать себе в удовольствии. До этого спрашивал вас о том, как привести покупателей в магазины. IKEA сегодня сообщает о том, что в ближайшее время планируют именно в российских магазинах снизить цены на 2000 видов товаров на 15-20%. Подчеркивается в заявлении, что это нет, не рекламная акция, а вот такой объективно необходимый маркетинговый ход, просто чтобы покупатель окончательно из магазинов не ушел. Вы как на это смотрите?
Ну, с одной стороны, это разумная позиция, потому что IKEA реагирует на снижение спроса, уровня спроса, потребления. На обеднение
почему
людей.
Почему все остальные так не делают?
А потому что IKEA более цивилизованный монополист, с одной стороны, а с другой стороны, может быть, у нее просто более высокая норма прибыли. Если я продавал вам товар, и вдруг, не в части рекламной акции, нет, она всегда, на долгий период времени, могу снизить его цену на 20%, то явно я не буду его продавать себе в убыток. Явно у меня останется какая-то нормальная норма прибыли для меня. То есть я продавал вам товар по завышенной цене. Другое дело, что если я предлагаю уникальную услугу, а IKEA предлагает уникальную услугу, то мы с вами с радостью за это заплатим, потому что, в IKEA себя чувствуешь хорошо, пока не начинаешь оформлять купленный товар. Но если вы немножечко доплатите, вы все равно себя будете чувствовать хорошо. Вот. В этом отношении IKEA просто показала на самом деле, каков у нас, по крайней мере, у нее уровень реальной прибыли, что я могу снизить на 20% цену, и после этого я все равно буду, у меня будет явно больше нуля рентабельность.
То есть нельзя сказать, что это похвально, это просто нам в очередной раз показывает.
Нет, это похвально, потому что если есть какая-нибудь замечательная контора, которая продает, имеет 50% рентабельности, а видят, что люди перестали покупать, потому что у людей нет денег, и она отказывается снижать свою норму рентабельности, это глупость, это безумие. А IKEA показывает, что вот я реагирую на действия российского государства, которое идет к обеднению населения, я приспосабливаюсь к новым условиям. Я не совсем закостенелая безумная монополия, но при этом невольно получаются признательные показания. Потому что когда вам сетевая торговля рассказывает, что она живет с 2%, забываю уточнить, что это 2% с одного товара в некоторых случаях, вот на самом деле, как они живут.
7373948, вот теперь время для ваших вопросов. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, господин Делягин, в нашем правительстве есть хоть одна светлая голова, которая может предложить, я не говорю уже о росте, а хотя бы о фундаменте этого роста?
Ну, если брать государство в целом, то можно назвать Белоусова и Глазьева, несмотря на все сложности, как я понимаю, их отношения друг с другом. Это очень хороший экономист, Глазьев, он, на самом деле, по-честному академик. Глазьев, человек, избрание которого спасло репутацию Академии наук в общественных науках. Вот, потому что после этого стало как-то неловко совсем огульно их охаивать. А что касается правительства, знаете, каждый человек хорош на своем месте. Например, вице-премьер Трутнев абсолютно нормален в своей сфере, достаточно эффективен, на мой взгляд. А господин Силуанов, которого я ругаю и которого я критикую и так далее, он нормальный министр финансов, он исполнитель. Понимаете, министр финансов – это мистер нет, он должен деньги экономить. Другое дело, что над ним должен быть человек, который занимается развитием. Любой человек, который занимался фирмой, он знает, что если вы приходите к бухгалтеру и просите у него денег, то бухгалтер рыдает, и каждую копейку, если он хороший бухгалтер, он отдает со слезами. Вот в этом отношении, к сожалению, нас низвели Министерство финансов из положения финансовых директоров, которые занимаются развитием, участвуют в развитии, до положения бухгалтеров. Но смею вас заверить, если ситуация нормализуется, министр финансов Силуанов будет таким же внятным и нормальным работником, каким после дефолта стал министр финансов Задорнов, хотя он участвовал в доведении страны до дефолта. Вот, так что там есть нормальные люди, но они, к сожалению, они находятся на подчиненных позициях. И многих из них, многим из них, которых я не назвал, им достаточно скверно. Я говорю о социально-экономическом блоке.
Вы высказали комплимент в адрес компетенции Сергея Глазьева. Просто одно из самых иллюстративных его предложений, которое так на ум приходит, это предложение запретить хождение доллара в России в 2014 году, по-моему, это было. Понятно, что сейчас, спустя годы, комментировать это, может быть, не так уместно, но я все-таки попрошу.
Значит, на самом деле, предложения господина Глазьева очень сильно извращаются его идеологическими оппонентами.
Не исключаю.
Потому что, скажем, сейчас все говорят, что предложение Глазьева заключается в том, чтобы раздавать всем деньги. При этом тактично умалчивают, что главное в предложении господина Глазьева – это ограничение финансовых спекуляций, которое было на нашем уровне зрелости финансовой системы во всех развитых странах мира. Кто эти правила не вводил, не ограничивал спекуляции, тот просто не имел шансов стать развитой страной. Но в 2014 году, когда у нас была катастрофа, речь шла не о том, что нам с вами запрещали обменивать валюту в обменниках. Это я помню точно.
Над самим коммерческим банком запрещали какие-то операции крупные
проводить. Ограничивать спекуляции коммерческих банков на падающем валютном рынке. Это нормальные ограничения финансовых спекуляций, которые спасли нашу страну в октябре 1998 года от катастрофы. Спасли. Госпожа Набиуллина в 2014 году вела себя так, что, в общем, было серьезное опасение, что она доведет страну до катастрофы. Слава богу, дело обошлось двукратной девальвацией.
7373948 – это телефон нашего прямого эфира. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Михаил. Андрей, Подмосковье. Я вот хочу задать такой вопрос. Ввиду, вот, скажем так, продолжающегося финансового геноцида регионов, да, недавно прозвучала такая инициатива от кого-то из губернаторов, чтобы ввести налог для населения на сбор грибов, ягод в лесах. Вот. И вот хочу поинтересоваться, это действительно имеет перспективу внедрения, да, законодательного, или же это просто, сказать, крик, так сказать, отчаяния? Что это такое?
Спасибо. Я бы не называл это криком отчаяния, скорее крик безумия. Вот, потому что администрирование такого налога явно будет слишком дорогим, и поэтому этот закон не имеет сейчас перспектив принятия, так же, как не имеет сейчас перспектив принятия закон на тунеядство, так называемый, то есть закон на бедность в переводе, на безработицу, налог на бедность и безработицу в переводе на русский язык. Вот, эти идеи, они слишком безумны для того, чтобы их реализовала даже Единая Россия, даже правительство Медведева. Вот. Но, к сожалению, общее направление, направленность инициатив правительства, она действительно такая. То есть побольше снять денег с населения, совершенно игнорируя то, что у многих денег уже нет.
7373948, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Хотел узнать мнение Михаила Делягина по поводу ограничения хождения наличных денег.
Значит, ограничение хождения наличных денег – это вещь правильная. Как всякую правильную вещь, ее можно при желании извратить и довести до абсурда. Но, знаете, я хорошо помню, как я покупал свою машину первую, ну, уже не первую машину. Я пришел, значит, в салон, я пришел с деньгами, наличными, разумеется, это был 97-й год. Мне сказали: вы знаете, вот, пожалуйста, вот здесь вот рядом есть банк, положите, пожалуйста, деньги на счет и со счета заплатите. Причем, поскольку банк у них был свой, это было даже без комиссии. Это был способ, как я понимаю, борьбы со злоупотреблением, чтобы не воровали в самом этом салоне. Вот, в целом, когда деньги выводятся из наличной сферы, сокращаются возможности для коррупции, ну и да, поддерживается банковская система, потому что когда наши с вами деньги прокручиваются по банковскому счету, даже если они прокручиваются в течение 2 минут, пока мы идем от кассы до, так сказать, продавца, даже в это время они поддерживают финансовую систему, они поддерживают банковскую систему. Идет обсуждение о том, некоторая дискуссия внутренняя, ставить лимит на 600 тысяч рублей наличные платежи, или на 2 миллиона. 600 тысяч рублей взято потому, что Росфинмониторинг контролирует все операции, начиная с этой суммы. Ну, потому что это некоторый порог, который раньше это был 20 тысяч долларов, сейчас это аналог 10 тысяч долларов, который действительно попадает под определение крупных операций, там уже имеет смысл за ними следить. Я думаю, что в нашей сегодняшней ситуации, когда нужно сначала отработать механизм, посмотреть на все скрытые вещи, на все неудобства, о которых можем сейчас не подумать, а нужно начинать с 2 миллионов рублей. Там, может быть, снижать постепенно. Безусловно, это ограничение наших с вами свобод. Потому что это усиление контроля за нами. Но это разумное ограничение свободы. А если мы хотим быть незаметными, для этого есть система интернет-денег.
Там вот контроль, я об этом же задумывался. Вы говорите, Росфинмониторинг, но при этом за пределами вот российского сегмента, сектора, можно какие угодно, ну, не то, что какие угодно, но простор для этих операций очень широк. Можно объявить себя интернет-магазином.
Если вы гражданин Соединенных Штатов Америки, попытаетесь что-то купить за 10 тысяч долларов наличными, то вы сядете прямо на месте. И потом уже с вами будут разбираться, что случилось.
Наличными.
Наличными. Если речь идет об ограничении наличных. Просто говорю, что если мы хотим что-то делать тайно, то есть возможность операции через интернет-денег. Я не говорю для, так сказать, людей просвещенных и специализированных, там, биткоины и прочие деньги, на самом деле, потому что много кибернетических денег. Биткоин просто один из многих вариантов, самый популярный, самый известный. Но у нас, как бы, люди до сих пор берут взятки кэшем, как мы видели по известному министру экономического развития.
Но действительно это так широко распространено. Взятки кэшем.
Вы знаете, очень распространено.
Просто обратиться в интернет-магазин, но с этим нет вообще никаких проблем.
И... Нет, в интернет-магазин вы платите. Можете платить из карты и можете заплатить наличными курьеру. И вы можете заплатить интернет-деньгами.
Да.
Но у нас довольно большая сфера, которая просто обслуживается интернет-деньгами. Вся. Скажем, программер на аутсорсе. Да, если вы платите больше той суммы, которую имеет смысл переводить на телефон, то обычно платят интернет-деньгами. Ну, конечно, можно платить и с карточкой, но сами эти самые просят платить с интернет-деньгами, они в этой среде живут, им там просто комфортнее. Дело даже не в налогах. Вот. То есть у нас это достаточно разумно, достаточно оправданно. Первая попытка была в 97-м году. И я должен сказать, что эту попытку, как бы, ну... Немножко нехорошо, конечно, звучит, самонадеянно, но, в общем, ее зарубил я. Ее зарубили мы с покойным Починком, потому что в то время банковская система России была развита для этого недостаточно. Сейчас, когда вы можете не то что с компьютера, а с телефона осуществлять банковские операции, она развита для этого достаточно.
Согласен. 7373948, присоединяйтесь к этой беседе в студии Михаил Делягин. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Да, пожалуйста, вы в эфире.
Алло?
Да, говорите, вы в эфире. Пожалуйста, говорите.
А я хотел бы задать вопрос по поводу вот китайских городков на западной границе России. Есть такая возможность... создать такие городки, ну, скажем, по 100, по 200 человек для переработки российского сырья, направляемого на Запад. Ну, там, древесные различные у нас, нефтяные.
Вы спрашиваете, есть ли? Алло.
Ну да, такие.
А зачем создавать именно китайские городки? Простите, пожалуйста.
Ну... Дело в том, что китайцы славятся как хорошие переработчики.
А, понятно. Но я думаю, через некоторое время мы начнем приглашать китайцев для того, чтобы они чистили нам зубы.
Да?
Потому
нет,
что
я думал, в топ-менеджеры будут
наши приглашать. Нет, топ-менеджеры само собой. Я думаю, что стоит, так сказать, у нас председателем правительства поставить какого-нибудь китайца, а то они славятся эффективностью своего управления. Вот, и у них хорошо с гигиеной, у них даже нищие чистые, хотя нищих почти нет. Так что, может быть, их стоит приглашать, чтобы они чистили нам зубы, мы за это будем платить, у нас нефтедолларов завались, как известно. Слушайте, мы не знаем, куда их девать.
Раз китайцы помянуты, нельзя не обратиться к теме, связанной с выходом Соединенных Штатов из Торгово-Тихоокеанского партнерства, Транс-Тихоокеанского партнерства. выходит Соединенные Штаты из этого объединения. При этом уже сейчас размечен план грядущих встреч Дональда Трампа, и там точно Синдзо Абе, первым он приезжает в США, первый такой лидер. Плюс представители Пентагона тоже сейчас уже отправляются в Японию, чтобы там обсуждать судьбу американских баз. Есть договоренность, что представители Индии тоже в ближайшее время в Соединенные Штаты приедут. Ну, вот Дональд Трамп намерен, судя по всему, индивидуально договариваться со всеми, кто вокруг Китая.
Да, это заявлено, что переход от систем коллективных договоров к двусторонним соглашениям. Вот. Значит, на самом деле, это не очень хорошо звучит, я заранее приношу извинения перед всеми, кто обидится, но это в социальных сетях такая шуточка. Транстихоокеанское партнерство, история с ним, выглядела, как если бы человек пригласил своих знакомых и убедил их поучаствовать в голубой оргии, а потом, собрав всех, сказал: ну, ребят, вы здесь развлекайтесь, а я пошел.
Почему именно в голубой?
Ну, потому что... так смешнее, наверное, да. Потому что для многих участников этого соглашения, в общем-то, они не очень хотели в нем участвовать, и это было довольно сильное давление со стороны Соединенных Штатов. Смысл Тихоокеанского партнерства заключался в том, чтобы оторвать Юго-Восточную Азию, Тихоокеанское пространство от Китая, при том, что, скажем, Австралия – это важнейший торговый партнер Китая, и Китай – важнейший торговый партнер Австралии, там еще с середины 90-х годов. При этом в 97-м году премьер Австралии изумился очень искренне, когда он обнаружил, что решения, которые направлены против китайского лобби, каким-то волшебным образом не проходят через парламент. И никто не может объяснить, почему и как. Но идея была следующая. Идея была, чтобы перенести из Китая, поскольку зависимость от Китая есть национальный кошмар всей Америки, и здесь нет разницы в различных группах истеблишмента, здесь нет разницы между Хиллари, Трампом и Обамой, освободиться от зависимости экономической от Китая и тем самым уничтожить его экономику, переведя дешевое производство из Китая в другие страны Юго-Восточной Азии, обеспечить им свободный доступ на американский рынок, но ввести урегулирование всех споров на базе арбитражей, которые создавались бы крупными корпорациями, то есть, грубо говоря, американскими корпорациями. В результате этого региональные государства стали бы просто региональными агентами этих корпораций.
Но не очень понятно, а почему в формате вот объединения транстихоокеанского партнерства нельзя было всем тем же самым заниматься?
Простите?
Вот в формате транстихоокеанского партнерства почему нельзя было всем тем же самым заниматься? Вы, то есть, описали цели, которые, в принципе, и прежде тоже ставились.
Я объясняю вам, зачем Обама создавал транстихоокеанское партнерство.
Так.
Чтобы нанести поражение Китаю, сохранив приток дешевых товаров. А позиция Трампа немножко другая. Он говорит: ваши дешевые товары убивают наши рабочие места, и у нас уже нет денег, чтобы покупать ваши дешевые товары. Америка попала в ситуацию, которую она нам устроила в 92-м году.
Что США тогда в индивидуальном порядке предложит тем, кто окружал Китай?
Ну, во-первых, Японии явно, в Японии нет дешевых товаров. Там все достаточно качественное. И это будут индивидуальные договоренности, тоже в определенной степени против Китая, но они будут разные со всеми.
Просто есть ощущение, что значительная часть этих договоренностей не из экономической области, а из геополитической, стратегической и так далее.
Ну и Тихоокеанское партнерство тоже было геополитической, стратегической. Но здесь еще очень важный компонент будет то, что контуры большой сделки, которую Трамп в форме агрессии предложил Китаю, заключалось в том, что он ограничит китайский импорт в Америку, но за это он ослабит американское присутствие в Тихом океане, которое было задачей главной Клинтон как госсекретаря, Хиллари Клинтон как госсекретаря, и которая, собственно, и обострила конфликт с Китаем достаточно сильно. И ведь позиция Трампа, как она звучала? Во-первых, нам должны платить за наши базы.
Да.
То, что им платят за эти базы огромными уступками в коммерческой сфере, это уже забыто, это они проехали.
Он примерно так же лихо он к мексиканцам обращается. Вы должны платить за стену, которую мы от вас же возводим.
Да. И вы должны перестать отправлять к нам своих преступников. Простите, пожалуйста. Но мексиканская экономика уничтожена в результате НАФТА, и преступники там генерируются, потому что там полная безысходность. Трамп возвращает мир в систему национальных государств. Он возвращает из либерального глобального мира в национально-патриотический. Не потому, что он такой страшный, это его идея, а потому, что сложилась ситуация, когда глобальный рынок распадается сам, и Трампа взяли на реализацию исторически необходимой функции. Он будет сейчас говорить, что, ребята, а если вы нам не платите, скажем, японцы или южные корейцы, хорошо, у вас нет денег, ладно, тогда мы, ну, как бы размен, который очевиден, мы сохраняем у вас свою жесткую силу, свои базы, но мы прекращаем вашу поддержку при помощи мягкой силы, которая тоже стоит денег. Потому что мягкой силой занимаются как раз идеологические враги Трампа. Так исторически получилось. И сокращая мягкую, поддержку мягкой силой, так сказать, дружественных режимов, он тем самым сокращает поддержку своих противников внутри Америки. Это, вот если смотреть его предвыборные заявления, это было предложение, с которым он обратился к Китаю, на самом деле. Вы сокращаете экспорт товаров к нам, но за это вы получаете облегчение своей экспансии в Юго-Восточную Азию, потому что мы оставляем там только базы.
Ну и, судя по всему, сейчас вот эта часть объявленных вероятных договоренностей, она, ну, Трамп готовится к тому, чтобы ее нарушить, чтобы Юго-Восточную Азию вот окучить и уже туда Китай тоже не пускать.
Нет. Транс-Тихоокеанское партнерство выкинуло бы Китай из Юго-Восточной Азии. Это был механизм изгнания Китая из его соседей. Поэтому это было нереализуемо.
Это я понял, но то, что сейчас начинаются контакты со странами
Юго-Восточной... Он будет решать задачи в двустороннем порядке. Он будет смотреть, на ком можно сэкономить, и в отличие от Обамы, у него нет задачи обеспечить поставки дешевых товаров в Америку. У него задача сохранить рабочие места. А это значит, что дешевые товары ему нужны только точечно, там, где-то он необходим для социальной поддержки.
Хорошо, если возможно сейчас говорить о том, какое место в этой системе занимает Россия с точки зрения, ну, и США, и Китая. Мы вообще принимаем, приняты во внимание вот в этой большой игре?
В этой большой игре мы занимаем одну из ключевых ролей, потому что, с одной стороны, мы оказались союзниками Америки в борьбе с терроризмом. Впервые за всю сирийскую войну американцы начали совместно с нами действовать в воздухе. Они категорически это отрицали, потому что у нас были разные враги. Мы воевали с терроризмом, они воевали с государственностью как таковой, с идеей государственности вне Америки. Сейчас ситуация изменилась. В части Китая ситуация повторяется с перезагрузкой, она же перегрузка. Задача Трампа объективна, потому что задача Америки – поссорить нас с Китаем и оттащить нас от Китая. Задача Китая объективна – не дать нас поссорить с собой. Наша задача – мы совершенно, нам незачем ссориться с Китаем, но нам незачем ссориться с Соединенными Штатами Америки. Я думаю, что Трамп, как человек здравый, будет доводить ситуацию до точки кипения, будет делать красивые, громкие, пугающие заявления, но в отличие от Клинтон, он это будет делать не для того, чтобы поссориться, а чтобы договориться. Мастерство Трампа в достижении договоренности за гранью фола или на грани фола.
Вы верите в то, что мы, в свою очередь, сможем в состоянии какого-то баланса пребывать в этих отношениях?
Знаете, мы довольно долго пребывали в состоянии баланса, и если так по-хорошему, то здесь особого мастерства-то и не требуется. Да. Здесь нужно просто не ссориться со своими партнерами, к которым мы в части Китая относимся предельно прагматично, потому что мы много раз разбились о разницу культур и разницу подходов. Поэтому то, что мы превратимся, так сказать, забудем о своих интересах, начнем служить Китаю, это страхи в пользу бедных. Мы нахлебались довольно много, и китайцы с нами нахлебались довольно много. Это абсолютно прагматичное партнерство двустороннее. Но ссориться с Китаем мы не будем. И ссориться из-за этого с Америкой мы тоже не будем. И Трамп не будет с нами из-за этого ссориться.
Ну, то есть ситуация даже выглядит как будто максимально благополучной для нас.
Ну, максимально сказать нельзя, и накосячить мы можем в любой ситуации, что мы доказывали многократно, но она выглядит нормально, она выглядит приемлемо. Она выглядит, ну, перспективно, скажем так. Да, придется. Да, и при этом еще японцы находятся в той же ситуации, потому что японцы, они же, как бы никто им не забыл в Тихоокеанском бассейне Вторую мировую войну. И немецкие зверства перед японскими – это детский сад. Хотя мы до сих пор слово «немец» вежливо произносим. Не как ругательство, потому что это ругательство является до сих пор для многих людей. Вот. И японцы, они страшно боятся остаться наедине с Китаем. Страшно бояться. Тут еще южные корейцы. Но,
подождите, есть американцы, которые вот с ними.
Американцы сокращают свои объятия. Это видно. И поэтому первый визит Абе, потому что Абе нужно понять, под кого ему ложиться.
Это Михаил Делягин. Вот на этой реплике мы заканчиваем разговор. Спасибо за беседу. Далее информационный выпуск.
Счастливо.